Дикие лебеди. Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было 11 сыновей и одна дочка, Элиза. 11 братьев-принцев уже ходили в школу. На груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля. Писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать. Хоть по книжке, хоть наизусть, все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы. Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства. Да, хорошо жилось детям, да только недолго. Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Им пришлось испытать это в первый же день. Во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости. Но мачеха вместо разных пирожных и печеных яблок, которых они всегда получали вдоволь, дала им чайную ложку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение. Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам. А прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.
«Летите-ка по добру, по здорову, на все четыре стороны», — сказала злая королева. «Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами».
Но она не могла сделать им такого зла, как ей хотелось бы. Они превратились в 11 прекрасных диких лебедей. С криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами. Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи, и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их. Так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком. Других игрушек у нее не было. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто-нибудь набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтырь говорили сущую правду. Но вот Элизе минуло 15 лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь. И вот рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками купальню, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:
«Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть она станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее. Ты и жиляк ей на сердце», — шепнула королева третьей жабе. «Пусть она станет злонравной и мучится от этого».
Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь. Но Элиза даже не заметила этого. И как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же стал бы слушать бедных тварей? Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях. Тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда ей надо идти. Но она так истосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет. Недолго пробыла она в лесу. Как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги. Тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина. Воздух был такой теплый, в траве мелькали точно зеленые огоньки сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми и играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде. Нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картины в книжке были живые. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями. Но стоило ей захотеть перевернуть лист, они впрыгивали обратно. Иначе в картинках вышла бы путаница. Когда Элиза проснулась, солнышко уже стояло высоко. Она даже не могла хорошенько видеть его за густой листвой деревьев. Но отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве. От зелени шел чудный запах. А птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке слышалось журчание источника. Оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудным песчаным дном. Пруд был окружен живой изгородью. Но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Ну вот она зачерпнула горстью воды, потерла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету. Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику. Напилась воды прямо из пригоршни, и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелел расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла веточки палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшего ей под ноги. Ни единой птички не залетала в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Ночью стало еще темнее. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод. Старушка дала девушке горсточку ягод. А Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев.
«Нет», — сказала старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах».
И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, а они все же добивались своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море. И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море. Но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса. Не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы – стекло, железо, камни – тоже носили следы этой шлифовки. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала. Волны неустанно катятся одна за другой и, наконец, шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли, роса или слезы, кто знает. Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого. Море представляло собой вечное разнообразие. В несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась большая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть». Начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розового цвета, а ветер спал, море было похоже на лепесток розы. Иногда оно становилось зеленым, иногда белым. Но какая бы тишь ни стояла в воздухе, и как бы спокойно ни было само море, у берега постоянно было заметно легкое волнение. Вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка. Когда солнце было близко к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Всех лебедей было 11, и летели они один за другим, вытянувшись длинной белой лентой. Элиза взобралась наверх обрыва и спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями. В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились 11 красавцев-принцев, Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали, и скоро узнали друг о друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы братья», — сказал самый старший, — «летаем в виде диких лебедей весь день, от восхода до самого заката солнечного. Когда же солнце заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас бы упали с такой страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта. Но дорога туда длинная, приходится перелетать через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы. Но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Мы можем оставаться здесь 11 дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет наш отец, и колокольню церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. Тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства. А угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем. И здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. 2 дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну. Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки.
Как бы мне освободить вас от чар? Спросила братьев-сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем. К вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.
«Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года. Но мы тебя не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Мои руки довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?»
«Да, да, возьмите меня с собой», — сказала Элиза. Всю ночь провели они за плетением сетки из гибкого лозняка и тростника. Сетка вышла большая и прочная. В нее положили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой, спавшей еще крепким сном, сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо. Поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями. Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву. Так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал и положил к ней самый младший из братьев. И она благодарно улыбнулась ему. Она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора. И на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени, 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина.
Таких ей еще не приходилось видеть. Но по мере того, как солнце подымалось выше, и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные тени мало-помалу исчезли. Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного. Теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру. Поднялась непогода. Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце. Одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, молния сверкала за молнией. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды. Сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг полетели вниз с неимоверной быстротой, и девушка подумала, что все они падают. Но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидала под собой утес величиной не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало, теперь оно казалось только небольшой блестящей звездочкой. Но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром. Но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась. Опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде точно несметные стаи лебедей белая пена.